говорит Радио Свобода. Спецназовцы из Тольятти взяты в плен в Луганской области.
Если это трактористы, то это трактористы. Но если туда в это дело вмешивается кадровый военный, сразу совершенно другая картина в плане обстрела.
Украинские блогеры следят за передвижениями российских солдат.
Официальная позиция россиян – это «нас там нету, но мы победим». Вот задача украинских блогеров – доказать, что россияне здесь есть.
Кадыров недоволен откликами на свадьбу милиционера.
Речь о том, что человек, более-менее наделенный властью, может указать пальцем на любую школьницу, и ее ему принесут на блюдечке, потому что боятся за свою семью, жизнь и так далее.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Главным скандалом недели стал не сам факт задержания российских военнослужащих в Луганской области и не то, что Александр Александров и Евгений Ерофеев служат в элитном подразделении спецназе ГРУ, но демонстративное нежелание Кремля признавать их своими, то есть военнопленными. Немедленно было объявлено, что Александров и Ерофеев будто бы оказались в Украине по своей воле. О том, что он уволился из вооруженных сил, сообщила в интервью российскому телевидению даже жена Александрова. Во время разговора со спецкором «Новой газеты» Павлом Каныгиным Александров, узнавший об интервью жены, расплакался. Оба военнослужащих, которых прооперировали в украинском военном госпитале, недоумевают, почему их до сих пор не навестили официальные российские представители. «Понимаю, что от меня отказались, как от военнослужащего, хер с ним, но я пока гражданин страны», — возмущается Ерофеев. А в военной части 21-208, где служили Александр и Ерофеев, суета. Мой коллега Марк Крутов говорил с Николаем Жигалиным, знакомым одного из тамошних военнослужащих. По его информации, сейчас командование решает вопрос о возможном расформировании части. Настроение солдат угнетенное. Экстренно возвращенным из Украины солдатам и офицерам промывают мозги, что надо взрывать себя гранатами, а не сдаваться. О том, что он хотел подорвать себя после ранения, говорил и задержанный Евгений Ерофеев. Правда, по его словам, он не смог этого сделать, поскольку правая рука не слушалась, а левый он не дотянулся до гранаты.
Подтверждается ли информация о том, что Александров и Ерофеев, как они сами говорят, до последнего момента являлись действующими военнослужащими российской армии этой части?
Насколько я знаю, они все были там и все вернулись в течение суток через аэродром Миллерово в Ростовской области, либо в Курумыч, либо, что более возможно, на мой взгляд, через аэродром Черноречия в Самарской области.
Все это другие спецназовцы из группы Ерофеева и Александрова?
Насколько я знаю, да, все тольяттинские специалисты, которые были там, все вернулись одним рейсом.
Что ваш источник говорит о личности Евгения Ерофеева, который, как утверждает Служба безопасности Украины, был командиром этой группы?
Сказано было очень коротко, что Ерофеев — это штабной офицер. То есть он не простой человек, не просто там командир группы там из 5-7 человек, а человек, который знает много. Прекрасно соображает, к чему может привести лично для него то, что его взяли в плен. Он прекрасно понимает, что ему надо сотрудничать со следствием под гарантией личной безопасности.
Вы пишете, что в событиях на востоке Украины участвовали не только спецназовцы из Тольятти, но и сотрудники Министерства внутренних дел России, тольяттинский ОМОН. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом.
Да, вот если спецуру уже вернули, то вот ОМОНовцы, насколько я знаю, на начало мая у меня информация, что они все еще были там. В частности, например, самое поганое, что их жены вообще ничего не знают. Они каждый день приходят к воротам части и их разворачивают, объясняешь всем, что это военная тайна. Вот эта информация, это достоверно, я могу поручиться за нее. Тольяттинский ОМОН в начале апреля уехал в командировку, причем сами ОМОНовцы даже не подозревали об этом. Они утром просто пришли на работу, на построение, их погрузили и увезли.
А какие задачи они там на Украине выполняют, неизвестно?
Нет, неизвестно. Но от одного источника он мне сказал, что если ты присмотришься к фотографиям парада 9 мая в Донецке, ты их увидишь. Проблема в том, что я знаю только одного человека в лицо, и в принципе все, что я смотрел, я пока не опознал его.
Супруга Александра Александрова на видео тоже говорит, что не знала о том, что ее муж находится на Украине, то есть как минимум в этой части ее слова являются правдой.
Я не могу говорить, что знала там, по-моему, Екатерина, это Александрова, но что жены тольяттинских ОМОНовцев, которых отправили в командировку, не знают об их местонахождении вообще, живы ли они или вообще что с ними происходит, это точно.
Как вообще ваши знакомые в Тольятти воспринимают всю эту историю? Действительно ли вокруг нее есть некий заговор молчания?
Ну, эта воинская часть всегда была закрыта. После того, как военное училище было расформировано и на его базе разместили, на его площадях разместили вот эту воинскую часть, она всегда была закрыта. То есть там сразу было прекращено. Если раньше с военного училища все новости, в принципе, были в городе известны, то здесь все, что происходит в части, очень-очень так, с большими запретами. Как относятся люди? Как обычно. По-моему, всем все равно. Некоторые открыто признают, говорят, да, там наши войска, ну и что там, кому какое дело. Вот мы все знаем, да, вот так вот обстоят дела. Кто-то верит только в то, что показывают по телевизору. Кто-то знает, но молчит, но у каждого свое мнение.
Александр Александров и Евгений Ерофеев были задержаны во время боя с украинскими военными в Луганской области 17 мая. Вскоре после этого инцидента в районе возобновились обстрелы украинских позиций. Сегодня я позвонил одному из украинских офицеров, служащих в расположенной там части, и попросил его рассказать об оперативной обстановке.
Ну, то, что они, допустим, рассказывают о том, что здесь нет их кадровых военнослужащих, мы это слышим уже, ну, в течение, там, мы здесь стоим практически 10 месяцев, поэтому, собственно, для нас это не ново. И я думаю, что не ново то, что брали этих военнослужащих уже неоднократно и в плен. Вопрос к нашему руководству, почему до сих пор не было такого резонанса, чтобы их, допустим, показали и предоставили факты непосредственно их участия в боевых действиях на территории Украины. Это больше вопрос, наверное, к нашему командованию, тому высшему командованию. Не к командованию бригады или, ну, на таком уровне, понимаете, а к генеральному штабу и, скорее всего, может, политические какие-то вот эти интриги. А для нас это не было никогда новостью, и мы прекрасно понимали, когда с нами, допустим, работают сипары, так сказать, ополченцы. Сразу видно поведение боевых действий. Если это действительно трактористы, то это трактористы. Также это все ощущается на уровне обстрелов. Все прекрасно понимается. Но если туда в это дело вмешивается кадровый военный, сразу совершенно другая картина меняется в плане обстрела. Более конкретно, более прицельно. Ну, все идет совершенно по-другому.
А как часто это бывает? Как часто вы чувствуете, что в бой вмешались именно российские кадровые военные?
2 месяца у нас было относительное перемирие. Поэтому за эти 2 месяца я не могу сказать, чтобы они были вот в таких близких контактах с нами. А вот до того как, когда мы там же стояли, на вот именно в том месте, где вот это было бы столкновение, мы простояли там всю зиму. И нас там, ну, накрывали, ну, еженочно, а потом уже откровенно, даже не стесняясь, начали лупить днем. Это было, ну, каждый день даже и по нескольку раз.
Но я слышал, что сейчас, в последние дни, снова интенсифицировались обстрелы, и уже фактически перемирие именно в вашем районе, можно сказать, сорвано. Это правда?
Да, это правда. Скажем, 18 числа это был один из мощных обстрелов ночью, а где-то в 22:30 мы его зафиксировали. Я, ну, плюс-минус время говорю. И все, вчера ночью было, позавчера ночью было. Уже, не стесняясь, работает ствольная артиллерия, 120-е минометы. Так что для нас это как бы уже новостью не является, потому что мы все это видим, мы все это слышим, и все это летит нам на голову.
Вы считаете, что это как-то связано с появлением вот этой разведгруппы ГРУ? Или это случайное совпадение?
Вы знаете, наверное, не исключаю. Почему? Потому что, возможно, это месть, возможно, это желание выхватить кого-то из серьезного командного состава, да, решки еще какие-то, может, это идет как отвлекающий маневр, где-то, может быть, пытаются прорваться еще какие-то диверсионные группы, чтобы взять кого-то, чтобы можно было потом, соответственно, надавить на обмен. Я вот такое вот не исключаю, развитие событий такое. А для того, чтобы просто обстрелять, ну, это со злости, это месть, ну, это дешевка какая-то, понимаете, смысл. Позиции, в общем-то, по большому счету укреплены, и лупить, этого, ну, как бы это непонятно, их не смысл обстрела. По-тихому зайти, это другой разговор. А налупить, и хотя, я не знаю, как вот, допустим, к этому относится миссия ОБСЕ, ну, они по ночам, естественно, не работают, но они ежедневно там бывают на этом мосту, они видят его, и если показать эти воронки, то они просто так ниоткуда не бывают. Если ее не было вчера, и она вдруг появилась сегодня, понимаете, то такую воронку с пулемета не сделаешь.
Рассказывал украинский военнослужащий, сражающийся в Луганской области, позывной «Маджахет». О том, что в Украине находятся российские военнослужащие, мы знаем не только из заявлений чиновников и представителей спецслужб, но и благодаря исследователям-непрофессионалам, которые ищут информацию в интернете, в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках и порой находят потрясающие материалы, в первую очередь в блогах простых солдат, которые прямо или косвенно делятся информацией о передвижениях своих частей. Наш гость Антон Павлушко – один из таких исследователей. Антон, здравствуйте. Это увлекательное дело, но очень непростое, отнимает, наверное, немало времени. Вы могли бы рассказать о главных достижениях вот таких вот блогерских расследований за этот год после появления российских войск на территории Украины?
Да, здравствуйте. Дело действительно отнимает часто много времени. Оно, наверное, отбирает даже часть жизни. Иногда приходится часами просматривать некоторые профили, иногда приходится месяцами выслеживать того или иного солдата, следить за его активностью, следить за активностью группы солдат, чтобы примерно понимать, где они и что они. Вот. Но, в принципе, оно того стоит. Ведь официальная позиция россиян – это такое, знаете, что-то среднее «нас там нету, но мы победим». Вот задача украинских блогеров – доказать, что россияне здесь есть. Впервые мы начали, ну, я говорю «мы», имею в виду, наверное, такое сообщество, сетевое сообщество украинских блогеров. Это примерно от нескольких десятков до нескольких сотен украинских блогеров, которые просматривают профили российских солдат, просто интересуются этой тематикой, анализируют видео, которые выкладывают ополченцы, анализируют видео, которые выкладывают украинские солдаты, анализируют все возможные фотографии, какие-то записи на стенах ВКонтакте, какие-то записи в комментариях в Одноклассниках. То есть, в принципе, вся та информация, которая так или иначе выкладывается онлайн. И это примерно, может, от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Мы на добровольных основах занимаемся тем, чем, в принципе, наверное, должна была бы заниматься украинская власть. То есть пытаться доказать, что россияне здесь есть. Ну, раз украинская власть этим занимается как-то так очень странно, то мы решили взять дело в свои руки и решили находить россиян. В принципе, самая важная за наша задача – это, конечно, находить номера частей, определять технику, на которой воюют россияне, определять даже просто солдат, которые так или иначе, вы знаете, очень часто солдаты выкладывают фотографии. И фотографии, и вообще какую-то информацию, из которой сразу становится понятно, что они кадровые российские военные. Это первое. Во-вторых, они находятся в Украине. Как бы, а больше нам ничего не надо, понимаете? Нам надо просто доказывать, что россияне здесь есть. То есть, что все эти российские отговорки, что, допустим, да, они уволились из армии, или что они там, я не знаю, взяли отпуск, или еще что-то, что это все просто несостоятельно. То есть мы берем кадрового российского военного, ведем его историю в армии, потом видим он на Донбассе, и потом видим снова он в российской армии. И таких вот эпизодов за целый год российско-украинской войны, а мы именно так называем эту войну, не АТО, там не какой-нибудь, там, вот понимаете, в российской прессе часто очень проскакивает такое вот заявление, что вот, мол, это гражданская война в Украине. Ну, понимаете, для гражданской войны нужны какие-то две стороны. То есть одну сторону мы еще примерно себе видим, это, допустим, вот украинское ВСУ, украинцы, а кто по ту сторону? И когда мы начинаем копать ту сторону, мы вдруг увидим, что по ту сторону слишком много граждан России. Поэтому я так иногда шучу, что в гражданской войне в Украине гибнет слишком много граждан России. Вот недавно СБУ выкладывает видео, на котором запечатлены четверо российских солдат, пленных, которые тоже были взяты в плен. Это записывалось тоже где-то в районе Иловайска. Значит, называются фамилии, называются города. Первая реакция россиян: ну, я могу такое видео записать на кухне, это не доказательство, этих людей нету, это все постановочные съемки, этого быть не может. Мы начинаем искать этих людей, достаточно быстро находим, видим, конечно же, их свежие военные фотографии, видим их фотографии из армии, смотрим по кругу их друзей и понимаем, что мы имеем дело с кадровыми российскими военными. Ну, собственно говоря, вопрос, как кадровые российские военные смогли оказаться в Украине, чтобы потом с ними записали пленку, что они в плену в украинском. Ну как это могло произойти? Вот эти вопросы мы ставим перед российской общественностью.
Антон, расскажите, пожалуйста, что вам удалось вам лично найти вот в этом последнем нашумевшем деле с российскими спецназовцами Ерофеевым и Александровым?
Во-первых, то, что тут надо понимать, как эта история стала известной, почему она вот так сразу почему-то начала появляться во всей прессе, потому что тут очень оперативно сработали связка украинских блогеров, украинских волонтеров, и украинских военных, которые сразу начали писать, что там и там произошел бой, были взяты двое каких-то россиян, скорее всего, это какие-то, грубо говоря, крутые россияне. Напишите об этом, чтобы это не замолчали, чтобы их по-тихому не сменяли. Сразу эта информация начала просачиваться, скажем, через наш ресурс Inform Napalm. Сразу она начала просачиваться в другие медиа, и об этом начали писать. В итоге через день пришлось сказать, да, это двое россиян, и они из Тольятти. Потом появились первые видео допросов, потом появились первые фотографии. Сразу по фотографиям мы начали их искать. Ну, так более-менее нашли похожие анкеты. Вот. Но потом начали ждать больше информации, потом выложили информацию про их командира. Командир нашелся, в принципе, сразу. Он буквально вываливался на первой же странице поиска, и где он служил, и значит, в каком училище он получал свое военное образование, и там примерно совпадал возраст, и значит, город, и все такие вот детали. Потом уже, когда СБУ выложило дальнейшее видео, мы уже поняли, что, в общем, это он и есть. Потом мы, конечно, начали уже искать из документов СБУ по другим фамилиям. Ну, мы находим похожие анкеты. Мы находим похожие анкеты, и там, в принципе, по фотографиям тоже понятно, что это российские военные. Просто, ну, знаете, когда человек пытается, может быть, немножко спрятаться и сделать вид, что он гражданский, а потом то тут, то там выкладывает какую-то такую свою совершенно военную фотографию. Ну, это о чем-то договорит.
Сейчас уже все понятно в этой истории или есть еще какие-то детали, требующие выяснения, которые вы изучаете?
Ну, вы знаете, теперь мы, конечно, пытаемся найти, вот там ведь в репортаже, в рассказах российских военных речь шла про вторую отряд, и это значит 220 человек. То есть, конечно, мы пытаемся найти желательно всех 220 человек, пытаемся как-то найти информацию потом, в каких боях они еще могли участвовать. Допустим, если уж мы говорим о непонятном каком-то спецназе, то еще в январе появилась такая вот заметка про какого-то российского спецназовца или бывшего спецназовца. Ну, понимаете, тут же тоже вопрос, а может ли такой человек быть бывшим? Вот. В общем, он, значит, начинал так фотографировать буквально все, что видит в Украине. И он фотографировал, значит, какую-то технику, которая, во-первых, ее в Украине нет. И это явно техника российская. А он ее фотографировал на стороне сепаратистов. Потом он начинает фотографировать себя и комментировать свои фотографии, что вот, сидим 3 часа до штурма Санжаровки. Ну, это бои за Санжаровку, это был где-то январь. Потом он говорит, вот, а меня ранят через 3 часа. Вот как раз после этой фотографии. И мы видим, там сидит российский спецназовец, он сидит с винтовкой АС ВАЛ, и мы видим, откуда он. И он из Самары, его друзья из Тольятти. Судя по его друзьям, это тоже какой-то такой непонятный российский спецназ. То есть, в принципе, российский спецназ и та же 3-я бригада, они, видимо, в Украине уже давно. И, видимо, это уже далеко не первый их бой. И вы знаете, даже вот эту официальную версию, которую они теперь пытаются нам рассказывать на камере, что мы пошли, значит, просто в разведку посмотреть, значит, проконтролировать. Но, извините, если вы идете просто посмотреть и заходите в чужой окоп, после этого по вам открывают огонь, ну, тогда это не разведка, тогда вас просто послали как разведроту захватить первую линию обороны украинцев в этом окопе. Ну, вы, соответственно, и огребли. То есть, и, в принципе, российские части, они ведь очень часто попадают в объективы украинских блогеров, потому что, в частности, вот 15-я миротворческая бригада. То есть, эта бригада, во-первых, она почти целый год стояла на украинской границе. Вот. Во-вторых, ее солдаты начинают потом какое-то время вдруг фотографировать вывески в городе Краснодон. Ну, город Краснодон — это в Украине. Потом они начинают, ну, знаете, такие совершенно банальные как бы кадры. Вот человек берет, фотографирует украинские сигареты, потом человек фотографирует украинские гривны, потом он там фотографирует какие-то вывески, из которых сразу понятно, где он и что он. Или вот тоже 23-я бригада. Тоже. Часть фотографий этого человека, он в российской армии, он контрактник, он, значит, доблестно служит. Потом начинаются фотографии, прямо такая серия, из Краснодона. Он фотографирует, ну, чуть ли не каждую вывеску на украинском языке, видимо, для него так удивителен. Он фотографирует все, что видит, и потом снова фотографии в российской армии. Ну, вопрос, а в каком качестве был этот человек в Украине? Ну, вот эти вопросы мы ставим.
Антон, а общая картина присутствия российских войск в Украине за последний год, с количеством, конечно, в первую очередь, понятно вам?
У нас, по-моему, официально получили участника АТО порядка 50 тысяч украинских военнослужащих. Ну, вы знаете, я думаю, что по российскую сторону это тоже, наверное, будут десятки тысяч. Понимаете, ведь можно, конечно, взять ополченца, можно ему примерно показать, как функционирует автомат, там, как стрелять одиночными, как стрелять очередями, примерно ему рассказать, что такое миномет и чем он может стрелять. Но сможет ли человек с такими знаниями наспех потом вести какие-то наступательные операции? Скорее всего, нет. Для всех этих операций, для прорывов, для вот той же самой военной разведки нужны профессиональные военные. То есть нужны все вот эти вот 15-я бригада, 23-я бригада, 18-я бригада, 19-я бригада, 205-я. Все вот эти вот российские части, которые имеют боевой опыт и которые могут, скажем так, в какой-то момент на фронте вступить в бой и сделать перелом в том или ином сражении. В принципе, это происходит уже целый год, и так или иначе уже такое количество российских бригад и такое количество российских военных прошло через всю эту мясорубку, вот, что я думаю, что по российскую часть это тоже несколько десятков тысяч человек, которые были в Украине.
Антон, вы чувствуете какое-то противодействие российских спецслужб вашим расследованиям? Вот я помню такой случай, когда они подбросили специально список футбольной команды в качестве вот этих российских военнослужащих и потом сразу быстро подняли их на смех. Вот такого рода случаи бывают часто?
Да, причем они, по-моему, подбросили этот список какой-то российской блогерши Васильевой, которая тоже постоянно делает какие-то совершенно странные заявления, постит какую-то непонятную информацию. То есть у нас даже к ней какое-то такое совершенно своеобразное отношение. Противодействие есть. Вы знаете, постоянно досят сайты, на которых, допустим, есть такой проект «Миротворец». Вот, россияне очень активно на него заходят и очень активно пытаются сделать его недоступным. Это да. Постоянно пишут какие-то тоже непонятные люди, которые, знаете, вот человек тебе выходит, и вдруг несколько разных человек начинают тебе слать один и тот же профиль. Ты начинаешь этот профиль проверять, и ты понимаешь, что это недавно созданный профиль, что на нем были поменены фотографии, что, в общем, кто-то, видимо, хочет, чтобы ты вот начал писать о каком-то совершенно левом человеке, которого, скорее всего, нет, и потом, наверное, выйдет какая-нибудь российская газета и скажет: посмотрите, ужасные украинские непонятные пользователи пишут какой-то бред, а по-настоящему российских военных там нету. А они там есть. Мы пишем, мы проверяем, как бы там российские все эти спецслужбы не противодействовали, но, опять-таки, мы сетевая структура, мы боремся за нашу родину, и на нашей стороне, наверное, несколько сотен очень активных пользователей, которые, в принципе, уже выработали свои методики поиска информации и проверки информации. И поэтому они, конечно, могут против нас действовать, но а мы действуем против них.
Вы ведь математик по своему образованию. Наверное, это помогает в такого рода расследованиях, да?
В такого рода расследованиях это очень помогает. Я даже думаю, что, наверное, не математику будет немножко сложнее заниматься поиском информации, потому что иногда все-таки информация должна будет искаться, грубо говоря, руками, то есть надо перебирать все анкеты. А иногда можно это очень сильно автоматизировать, написать там какие-нибудь скрипты, или просто, знаете, когда есть хорошая такая вот память, или можно более-менее запоминать, грубо говоря, несколько сотен анкет за раз, то сразу можно там, ага, фамилия Иванов была у того-то и того-то в друзьях. Сразу полез, соединил две анкеты, видишь, ага, значит, из одной части, значит, они имеют друг к другу какое-то отношение. Да, вы знаете, образование очень сильно помогает. Плюс образование, плюс технический бэкграунд, да, это очень сильно дает фору.
Сейчас, в последние дни буквально, началась какая-то новая интернет-война, или, во всяком случае, возникает такое ощущение в Фейсбуке, да, одного за другим оппозиционных блогеров и российских, и украинских патриотов банят по каким-то коллективным доносам. Вы чувствуете этот виток новой войны?
В принципе, чувствуем, да. Но одного блогера забанить мало. Это большая сетевая организация, грубо говоря, об этом пишет вся страна, об этом пишут десятки и сотни блогеров, поэтому даже если меня сегодня забанят, то я скину эту информацию своим знакомым, и они ее распространят. Ведь эта информация, она ведь вся уже остается навечно в интернете, понимаете? И она так или иначе все равно будет использована против России. То есть потом, когда война закончится, когда, возможно, путинский режим уйдет, или там вместо Путина придет там какой-нибудь более либеральный Шойгу, ведь за это за все придется ответить. И из-за этого бурята, и за беспилотник, и за любую вот эту вот фотографию, сделанную в Украине, за это все ведь придется отвечать. То есть потом просто так сказать, что нас там не было, и это все были отпускники, ведь не получится. Ведь рано или поздно начнут, грубо говоря, бежать генералы на Запад и продавать эту информацию. И первый сбежавший российский генерал, который удачно сможет продать эту информацию и сдать всех с потрохами. Ведь он, в принципе, считайте, что выиграет в казино. И это ведь только вопрос времени, понимаете? Советская система, она тоже годами пыталась сделать вид, что все хорошо, но тем не менее постоянно кто-то убегал, постоянно кто-то сливал всю информацию, и постоянно, да, системе как-то приходилось оправдываться. Поэтому, в принципе, здесь я даже не знаю, вот, что делать тому же российскому Министерству обороны. На каждого этого заявленного украинскими блогерами человека показывать, что да, он уволился вот еще вчера в 12 часов, а этот беспилотник там, не знаю, украли. Понимаете, ну это же смешно. Понимаете? Поэтому они не реагируют вообще никак, в основном. Но как бы они никак не реагировали, все равно получается такая очень неприятная для российского общества картина, что российская армия, российские военные с российской техникой, которая есть на вооружении только в России, которая никогда не поставлялась в Украину, что все эти люди воюют в Украине. И это в таком случае российско-украинская война. То есть это не там какое-то ополчение, не какая-то народная милиция. Это российская армия. Когда мы, допустим, очень активно просматривали профили 15-й миротворческой бригады, и вдруг мы начинаем замечать, что почему-то они находятся возле границы, и они начинают затирать номера на технике. Они начинают затирать номера, начинают затирать тактические знаки. Но, видимо, они это делают в такой спешности, они это все как-то так очень неправдоподобно делают, что, понимаете, ну вот выкладывают потом фотографии, ты видишь, вот стоит его новый БТР, на котором каким-то там, я не знаю, штык-ножом содран этот номер, но этот номер читается. Потом этот же БТР где-то всплывает в Украине. Или, допустим, когда те же российские военные, вот у него фотография на его родном БТРе в российской армии, а вот уже на следующей фотографии он на этом же БТРе с как-то так халявно закрашенным номером, но он уже в составе батальона ЛНР «Витязь» там, или «Луганск», или «Заря», или еще что-то. Но, извините, это же просто смешно. То есть я понимаю, или, допустим, тоже, когда люди стоят, вот тут он в российской форме, а на следующей фотографии он вдруг уже в какой-то, значит, ряженый под казака, якобы он, значит, какое-то казацкое ополчение Донбасса, и на следующей фотографии он опять российский военный. Вопрос, так он кто? Вот он российский военный, который делает вид, что он, да, не российский военный, что, в принципе, не делает его ни луганским ополченцем, ни украинцем, ни участником какой-то гражданской войны, он просто российский оккупант. И мы это все постоянно об этом пишем вот уже целый год. Наше задание и наша такая вот сетевая обязанность — это показать, что они там есть, что потом не было никаких разговоров. Знаете, вот это как в Германии после Гитлера, когда там, допустим, какие-нибудь жители города Дахау или жители городов, в которых были концентрационные лагеря, когда они потом начинают как на духу рассказывать, что нет, вот 4 года мы жили в этом городе, видели, что трубы дымятся, крематория, видели, значит, что туда привозят миллионы людей, и они потом куда-то деваются. Но мы не знали, что здесь происходит. Вот у нас такая задача, чтобы потом россиянам было как можно сложнее сказать, что они об этом ничего не знали, понимаете? Потому что сотни, а может уже, скорее всего, и тысячи российских солдат в Украине уже погибли. Даже на том же проекте «Карго-200», ну извините, там уже, по-моему, 346 анкет просто таких рядовых россиян, которые так или иначе в Украине погибли. А сколько тех, о которых мы, в принципе, никогда не узнаем, потому что там мина попала, разорвала, все. Вот там где-то лежит по посадкам разбросанный. А сколько таких, понимаете? И чтобы потом не было разговоров, что мы не знали, и мы же братские народы, и все же хорошо. То есть вот чтоб этих разговоров не было, потому что все прекрасно знают. Даже если посмотреть на, вот, на Тольятти, на Самару, понимаете, в этом городе стоит огромное количество военных частей. Все эти части, 15-я, 23-я, 3-я бригады, там все утыкано военными. То есть количество даже вот у 220 вот этого 2-го батальона, это 220 человек просто в армии. А сколько у них родственников, а сколько у них друзей в армии, которые тоже общаются, там, ну, типа, ты где был, ну, мы там, ты ж понимаешь, ну, понимаю, да. То есть вот таких вот еще друзей, которые все прекрасно знают. То есть даже вот просто по одному этому батальону, это десятки тысяч людей, которые так или иначе все знают. А сколько людей, которые банально лечат этих ополченцев, лечат этих раненых военных, восстанавливают технику. Сколько людей, которые просто что-то куда-то перевозят, которые там занимаются какими-то там списками личного состава, которые, я не знаю, выписывают со складов каски, бронежилеты и технику. То есть это же десятки тысяч вовлеченных людей. И все эти люди потом приходят к себе домой на кухню и там рассказывают: знаешь, жена, а мы сегодня вот выписали там добровольцам пару тысяч бронежилетов. И ведь это десятки тысяч людей. Потом еще, может, миллионы родственников. То есть это, в принципе, огромное количество россиян все прекрасно знает. И понимаете, все прекрасно знает, но тем не менее молчит. И вот это вот такое молчаливое согласие, оно, конечно, нас очень удручает. Ну, что ж теперь делать? А наше дело сделать так, чтобы оно было не молчаливым. Вот, и, по крайней мере, чтобы потом никто не мог сказать, что мы ничего не знали. Все вы прекрасно знали, и мы выкладываем как можно больше информации, чтобы потом не было рассказов о том, что нас дурили, что 86% были одурманены, что, значит, это все виновато российское телевидение, которое вот это все так преподнесло и показало. Да, его роль тоже важна, но, извините за выражение, уже за год такое количество всяких было примеров и доказательств, и фотографий, и всего остального, что это уже просто даже неэтично спустя год такой вот кропотливой работы украинских блогеров и украинских СМИ рассказывать о том, что ой, а мы этой информации не знали.
Говорил украинский блогер-исследователь Антон Павлушко. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, мы уже говорили о том, что в этой истории со спецназовцами из Тольятти больше всего поражает цинизм государства, которое отреклось от своих военнослужащих. И тут, конечно, преуспело телевидение, показавшее интервью с их родственниками, которые вынуждены были говорить неправду о том, что Александров и Ерофеев не являются кадровыми военнослужащими. Вообще много говорят телезрителям, много рассказывают об этой истории.
Нет, об этой истории рассказывают, на мой взгляд, на удивление мало, особенно если сравнить с аналогичными подобными историями, в частности, с той, которая случилась с корреспондентом Life News, где вообще просто «Спасите наших парней», хэштег и постоянное окошечко, где разные известные люди призывали спасти корреспондентов Life News. Ни на больших каналах, ни на Life News. Эта новость не то, чтобы там главная или какая-то одна из главных. Ее почти нет. Она проходит пунктиром. И это понятно, потому что, в отличие от прочих каких-то подобных ситуаций, это все-таки такая трагедия вообще сродни античной, мне кажется. Потому что такое тотальное предательство, когда люди вообще отдаются только на волю рока, и все. И мне кажется, что телевидение просто даже не понимает, что с этим делать. Кроме того, я хочу сказать, что меня еще поражает на этом сюжете, убедилась вот профессиональная деградация нашей пропаганды. Это такая деградация вполне рукотворная и дозволенная, потому что зачем стараться, когда и так все хорошо. Все видели эти интервью, и отца, и жены, эти убегающие глаза, и все понимают, из какого сора растут эти стихи. Поэтому, конечно, это все, по-моему, такая чудовищная история, особенно если учесть, что наши славные лозунги там «своих не сдаем», то эта история, конечно, наше телевидение не красит. Завтра будут расставлены окончательные акценты, я думаю, или, может быть, даже сегодня у Белева, а завтра у Соловьева и у Киселева. Ну, в общем, мне кажется, можно сколько угодно говорить о скрепах, о традиционных ценностях, а потом люди, даже не очень искушенные в пропаганде, когда сопоставляют эти сюжеты, а главное, люди ведь понимают, что такое для русского уха вообще представление о человеке, который оказался в плену. Это всегда идет со знаком минус. И мне кажется, это такая трагедия, которая станет символом этой гибридной войны.
Слава, в интернете собирают подписи под петицией об отставке Павла Астахова за его, мягко говоря, некорректные высказывания и продолжают обсуждать вот всю ту знаменитую чеченскую свадьбу. А телезрителей об этой буре информируют как-то?
Нет, свадьбы тоже было крайне мало. Но вот если уже речь зашла об Астахове, то я хочу сказать вещи, на мой взгляд, даже более, может быть, важные, чем свадьбы, потому что то, как телевидение распоряжается детьми и судьбами детей, и то, как оно их щадит, это тоже отдельная история. И в частности, вот эта вот история, которая на этой неделе нам материализовалась особенно плотно, потому что на Первом канале у Малахова была женщина, как выяснилось, профессиональная убийца. Она убила брата, и за одно дело она отсидела свой срок, неполный, 7 лет вместо 9. Но по ходу сюжета выяснилось, что она еще отравила детей, и еще она отравила своих родителей, то есть все мертвы. Тем не менее, эта дама сидит прекрасно в студии Малахова, все очень живо обсуждает, тут же дети, тут же какие-то родственники, и только вообще никаких несудебных приставов, несудебных исполнителей, никакого Астахова. Подобный сюжет был на канале НТВ в программе «Закашанского говорим и показываем». Там вообще речь шла о милой даме, которая утопила свою крошечную девочку в ведре с водой, и для наглядности в студию даже внесли ведро, чтобы было ясно, как, я прошу прощения, вот вниз головой она топила, как котенка, свою девочку. И опять же все мило обсуждается. Астахова нет. И мало того, есть такая штука на телевидении, которая называется межпрограммные заставки. То есть все то, что идет в вечерний прайм или в ночной, вся эта гадость и мерзость, которой наполнен наш телевизор, анонсы идут в очень удобное для младших школьников время. И это всегда все могут видеть со стрелялками, с убийствами, с отрезанными головами, половыми членами и прочее, прочее. Но Астахову, конечно, не до этого, потому что тот, кто смотрел последний КВН, тот с удивлением увидел, что там был бы полноправный участник, то ли гость господин Астахов. Он как-то отплясывал лихо в мантии, что-то подпевал. Он поздравлял таким образом Первый канал с 20-летием. И так это и звали, не подмигивая, сказал, ну вот 20 лет, это я вам как адвокат говорю, это очень солидный срок. Вообще, мне кажется, это отдельная тема, она, может быть, не связана с темой нашего предыдущего разговора, но она связана с темой скреп, духовных ценностей, традиционных ценностей, потому что вот это вот нашествие всяких ньюсмейкеров, известных людей в телевизор, вот теперь, когда вдруг такие скоропостижные выборы на горизонте нарисовались, понятно, что все эти люди, от Астахова до Железняка и прочих-прочих, они вполне определенным образом мелькающие, они всего лишь навсего увеличивают свою предпродажную стоимость. И к реальной ситуации дел в стране это имеет малое отношение.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». В телевизоре нашумевшей чеченской свадьбы нет, а блогеры о ней не забывают. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
Свадьбу между начальником ножа юртовского РОВД Нажудом Гучиговым и 17-летней Хедой или Луизой Гайлабиевой, которую точнее было бы назвать публичным изнасилованием, не перестанут обсуждать никогда, потому что в процессе видоизменяется сама тема, а жизнь подкидывает все новые и новые сюжеты. Не успел отгреметь созданный Павлом Астаховым мем о скоросмарщивающихся кавказских женщинах, как пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков породил новый мем. На просьбу журналистов прокомментировать свадьбу Песков ответил: «Свадьбами не занимаемся». И журналисты вздохнули с облегчением, потому что в руководстве Чечни свадьбами занимаются как раз очень плотно. Мало того, что Рамзан Кадыров лично дал на эту свадьбу разрешение и потом сплясал на ней лезгинку, в среду в эфире местного телеканала он устроил публичный разнос жителям Чечни, якобы распространявшим карикатуры на жениха в мессенджере WhatsApp.
Когда задевает честь, достоинство девушки, то он селит, то масло черёдка.
Кадыров наказал вызванным на ковер не испытывать терпения людей, быть чеченцами, подумать о своих дочерях и сыновьях, не забывать, что такое кровная месть, а также честь и достоинство девушки. Присутствовавшие выглядели невесело. Молодожен Гучигов держался при этом с достоинством. Для тех, кто не понял смысла этого разноса, Инстаграм Кадырова дополнительно пояснил.
В последнее время, пользуясь социальными сетями, стало модным распространять выдуманные истории, клеветать на людей, пытаться ввести население в заблуждение. Особенно сильно этим занимаются окопавшиеся за рубежом эмиссары западных спецслужб, которые под видом жителей Чечни выбрасывают в соцсети ложные сведения. С подобными явлениями нужно бороться, нужно идти на шаг впереди. Уверен, что принятые меры позволят эффективно противостоять идеологии ваххабизма и терроризма.
Обсуждение насильственного бракосочетания крутилось в основном вокруг трех тем. Темы Чечни и чеченизации России, темы забалтывания проблемы насилия в пользу обсуждения несовершеннолетия невесты и темы расчеловечивания женщины в России. Александр Эйсман вышел к Совету Федерации на одиночный пикет против своеобразия чеченских свадеб, напоминая, что российские законы запрещают двоеженство и принуждение к замужеству, а также действуют на территории всей России. Эйсман пишет в Фейсбуке.
Когда я уже сворачивался, из дверей вышли полицейские и сказали, что представительства Чечни в этом доме нет. А я думал, что стою перед ним.
Тезис «Чечня – это и есть Россия» развивал на слоне Олег Кашин.
Можно найти много аргументов в пользу того, что в России все в порядке. Чечня все-таки совершенно уникальный, эксклюзивный регион. Даже соседние и родственные Чечни и Ингушетии устроены несопоставимо проще. Да, существующий в Чечне режим большинством признаков напоминает классическую фашистскую диктатуру. Но ведь эта диктатура пришла не на место демократии, а сменила с собой войну. То есть кадыровский режим – это единственная доступная сегодня альтернатива войне. За каждым из этих аргументов готовность терпеть Чечню в ее нынешнем виде, мириться с издержками даже в виде ЧП вроде убийства Немцова, а тем более с особым статусом чеченских силовых структур, депутатами Госдумы с золотыми пистолетами и другими условно мирными признаками кадыровской Чечни.
Закир Магомедов удивлен тем, что россияне заметили эту очевидную вещь только сейчас.
Я помню, как совсем недавно, например, Навальный и прочие, которые якобы за демократию, обнаружили, что в России в полицейских отделах пытают. Для следящих за ситуацией на Северном Кавказе подобные методы дознания не были новостью. Новостью было искреннее удивление тех самых, которые за демократию. А что они хотели-то? Эти методы дознания успешно выписались на Кавказе и пошли в остальную Россию. Также и с бедной чеченской девочкой. Речь ведь совсем не о возрасте. Речь о том, что человек, более-менее наделенный властью, может указать пальцем на любую школьницу, и ее ему принесут на блюдечке, потому что боятся за свою семью, жизнь и так далее. Так что те, которые пишут про «это же Чечня, это вообще не Россия», не удивляйтесь, когда через пару лет где-нибудь под Рязанью местный князек устроит гарем из малолеток, которых он насильно понасобрал на школьном выпускном. Не удивляйтесь, что их родители будут молчать, а региональная власть и федеральные чиновники будут что-то лепетать про любви все возрасты покорны и сморщенных женщин.
Этого последнего обстоятельства никак не хотят понимать русские националисты, которые не видят ничего проблематичного в состоявшейся в субботу свадьбе. Константин Крылов пишет.
Вопрос на самом деле сводится к тому, заключен ли этот брак по взаимному согласию или девочку продали. Но тогда возникает следующий вопрос. Ну и что, что продали? Это же чеченцы. То есть те, от которых заведомо нельзя ждать и требовать какого-то там уважения к правам человека и прочих глупостей. Если бы не их сверхгиперстатус в Эрефии, можно было бы добиться от них хотя бы формального соблюдения формальных формальностей. Хотя зачем, кстати? Но они этот сверхгиперстатус имеют, спасибо Путину и мировому сообществу за это. И пока они его имеют, лучше бы нам заняться своими делами и защитой своих интересов. А иначе мы будем попадать в анекдот про викторианскую даму, у которой забеременела кошечка и которая не могла поверить, что это сделал ее же кот. Это невозможно, ведь это же ее брат. Извините, мэм, это кот.
Как бы в насмешку над этим рассуждением, Елена Мизулина в первый же рабочий день после свадьбы, в понедельник, выступила против возвращения уголовной ответственности за многоженство, а православный активист Дмитрий Энтео описал условия, на которых он бы эту меру одобрил.
Уголовная ответственность за многоженство имеет смысл только при параллельном введении ответственности за блуд, то есть за внебрачные связи.
Стратегию забалтывания темы насилия в пользу эфемерных педофилии и разницы в возрасте, которую, по мнению Кашина, специально разработали пиарщики Кадырова, подробно разбирает Константин Бандуровский.
Девушку принудили к браку. Первое. К тому же в качестве второй жены, что запрещено федеральными законами. Второе. И к тому же девушка очень юная. Третье. Из этих трех моментов выбирается самый спорный и ставится на первое место. Естественно, слово «педофилия» действует как ослепляющая бомба, и говорить о более важных вещах, то есть о первом и о втором, не досуг. Но ведь далеко не все согласятся, что симпатия к 17-летней девушке – педофилия. В США во многих штатах брачный возраст 17 лет, а в некоторых вообще 16. В Италии, Испании и Франции также запускается брак до 18 лет. То есть получается, что в этих странах узаконена педофилия, оппозиция солидаризируется с Милоновым. Или же получается, что гей-ропе можно расклевать несовершеннолетних, а чеченам нельзя, то есть типичные двойные стандарты. То есть целью чеченского милиционера оппозиция лихо попадает по США, Европе и самой себе, а условный путь Путин, в виде Астахова, выступая защитником либерализма и невмешательства государства в личные дела.
В сущности, все так и получилось. Громче всего в итоге обсуждали слова Астахова про сморщенных женщин и его неловкие извинения о том, что женщина желанна в любом возрасте. Астахову, разумеется, в голову не приходило, что женщинам по большей части плевать, желанны они для Астахова или не очень. Редактор сайта о правах женщин Северного Кавказа Daptar.ru Светлана Анохина обращает внимание именно на гендерный аспект этой истории.
Сидит, понимаешь, и оценивает женщину как товар. Ей 27 лет, уже не годится. Положил в сторону, взял помидор посвежее. Разглядывая фото Луизы и видя бесконечные интернет-споры, мы в этом противном деле тоже участвуем. Мы тут ужасаемся, что живого человека рассматривают как товар. Но ведь это не чеченская проблема, это проблема общероссийская. На полном серьезе какие-то люди предлагают проект закона о запрете на продажу сигарет женщинам фертильного возраста. Как раз сейчас рассуждают о запрете на аборты. Что это, как не попытка расчеловечивания, сведения личности женщины к детородной функции?
На уходящей неделе новую попытку свести женщину к детородной функции предприняла Елена Мизулина, внесшая в Госдуму законопроект, выводящий аборты из системы обязательного медицинского страхования, запрещающий продажу препаратов для проведения медикаментозного аборта и запрещающий производить аборты в частных частных клиниках. И трогательное уточнение в твиттере депутата.
Внесли сегодня и законопроект, предусматривающий визуализацию и прослушивание сердцебиения плода перед принятием решения об аборте. Около 80% женщин отказываются от аборта, увидев ребенка на мониторе УЗИ.
Многих поразило, с каким жаром выступила против этой инициативы председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она назвала внесенный Мизулиной законопроект экстремистским. Просвещенные мужчины, наблюдая за схваткой двух политических грандам, хихикали. Кажется, мы невольно знакомимся с их гинекологическим анамнезом. Что, в общем, ничуть не лучше, чем всей страной обсуждать прелести чеченских невест.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели Радио Свобода» Ольга Серебряная. Запись в Фейсбуке известного экономиста, профессора Высшей школы экономики Константина Сонина о том, что он уезжает работать в Соединенные Штаты, вызвала такой резонанс, что даже пресс-секретарь президента России Песков счел нужным отозваться. С Константином Сониным говорил мой коллега Валентин Барышников.
Песков сказал: «Мы сожалеем, когда известные экономисты едут работать за границу, и приветствуем, когда известные экономисты приезжают работать в Россию». Для меня тут такой образ сложился. Вот есть круговорот экономистов, которые переезжают в обе стороны. Понятно, что либеральной общественности хочется представить себе, что утечка мозгов немедленно реагирует на неправильное поведение с точки зрения вот этой общественности политических властей. И я так понимаю, что на самом деле все, что кажется вот этой либеральной общественности, это на самом деле преувеличение. Такие вещи сильно не повлияют ни на что.
Ну, прямо скажем, у нас тут революции или какого-то там философского парохода, вот такого внешнего шока абсолютно нет. И вот как ни смотри на слова Пескова по поводу приезда и отъезда экономистов, но это правильно, так оно и есть. И, в сущности, если смотреть на экономистов, работающих на международном уровне, в этом году, мне кажется, приедет больше. Их и туда единицы уезжают, сюда приезжают единицы. Но, мне кажется, приедет больше, потому что и Российская экономическая школа, и наш университет, Высшая школа экономики наняли новых экономистов. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы сюда приезжали больше, может, чтобы отсюда уезжали меньше, но вообще в целом это нормальный процесс.
То есть никакого воздействия ни на что это на самом деле не оказывает. Это ложные маркеры.
Это тоже слишком сильное утверждение. Это все-таки показатель чего-то. Да? Не случайно из Америки экономисты не уезжают. Практически мало уезжает. То есть я бы сказал, это повод о чем-то задуматься, но это как бы не больше, чем повод о чем-то задуматься. То есть, ну, я не знаю, если на вас упала капля дождя, вы от этого не промокаете насквозь. Но это не значит, что вы остались таким сухим, как были до этого. Так же, как и здесь. Это маленький сигнал. Говорить, что это большой сигнал, Песков абсолютно прав. Нельзя. Говорить, что это вообще не сигнал, но это тоже не совсем правда.
Сигнал чего?
Ну, если люди уезжают, то это сигнал того, что они здесь воспринимают будущее пессимистично. Если люди приезжают, значит, что они воспринимают здесь оптимистично. Но, конечно, каждое личное решение связано с огромным количеством других факторов. Если, например, футболист «Спартака» переходит в «Реал Мадрид», то это не обязательно потому, что в Москве ему не нравится политическая атмосфера. Даже если ему не нравится политическая атмосфера, все равно он переходит из «Спартака» в «Реал Мадрид», потому что «Реал» очень сильный клуб. Хотя и «Спартак» сильный клуб.
Люблю, когда мы на аналогиях все строим. Возвращаясь к Пескову, экономисты же в обе стороны границы как бы ездят. У вас есть какие-то сроки Чикаго?
У меня это постоянная позиция, но как можно в этом отношении загадывать? Сейчас мне кажется, что я еду надолго, но у меня нет никаких планов разрывать отношения с Москвой, с Высшей школой экономики. Я буду принимать участие там во всех проектах, в которых можно принимать участие дистанционно, и буду оказывать максимальную помощь. Уж, наверное, точно буду руководить студентами и, может быть, читать лекции на регулярной, но не постоянной основе.
Экономист Константин Сонин о своем переезде в Соединенные Штаты. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Завершается Каннский кинофестиваль. Я приветствую кинокритика Бориса Нелепа и попрошу его рассказать о лучших фильмах главного киносмотра года. Добрый вечер, Борис.
Здравствуйте, Дмитрий. Пожалуй, моим самым сильным впечатлением Каннского фестиваля стала картина тайского режиссера Пчатпонга Вираситакула «Кладбище великолепия», или как она называется в оригинале на тайском языке, «Любовь в Конхен», родном городе режиссера, в котором и снималась эта картина. картины. Этот фильм рассказывает о таком весе истории, несмотря на то, что Печат Понг верен своему магическому стилю, он снимает сказку, или можно даже назвать магическим реализмом, но в то же время, конечно же, это фильм, который напрямую связан с политической ситуацией в Таиланде. Он отражает его страх и разочарование после случившегося военного переворота в прошлом году, и это такой прямой политический комментарий, в том числе к этой ситуации. И в этом смысле вторым, не менее интересным фильмом «Особого взгляда» стало «Сокровище» Корнелио Прумбою, замечательного румынского режиссера, который в какой-то степени похожим образом выстраивает свой фильм, показывает современность, но в то же самое время увязывает ее со сказочным сюжетом. Фильм называется, как я сказал уже, «Сокровище», «Клад». Главный герой ищет этот клад и параллельно также пытаются понять, что же они наследуют в истории своей страны и в истории своей семьи. Это если говорить об особом взгляде. Если же вернуться к основному конкурсу, то и в этой программе самые интересные фильмы, снятые азиатскими режиссерами. Вот две картины, которые, я надеюсь, получат какие-то значительные призы. Это «Убийца» тайваньского режиссера Хоу Сяосяня и «Горы могут сдвинуться с места» китайского режиссера Дзя Джанке. Оба этих режиссера уже побеждали в Венеции, оба не первый раз представлены в Канне, но здесь они еще никогда не получали крупных наград. Я очень надеюсь, что в этом году ситуация как-то изменится. И еще, конечно же, нельзя не назвать фильм «Кэрол» Тодда Хейнса, экранизацию второго романа Патриции Хайсмит, издававшегося под псевдонимом, поскольку для своего времени это была такая совершенно революционная и скандальная книга, рассказывающая о лесбийской любви, к тому же заканчивающейся хэппи-эндом. И Тодд Хейнс, мастер стилизации, большой такой поклонник и последователь Дугласа Сёрка и Фассбиндера, снял эту картину на 16 миллиметров, и совершенно точно Кейт Бланшетт не может остаться без награды. И, в общем-то, этот фильм тоже числится одним из главных фаворитов критики фестиваля, и я тоже с этим соглашусь, на меня этот фильм произвел очень сильное впечатление. Мне кажется, что если говорить вот о таких вот качественных и более традиционных, менее экспериментальных картинах, конечно, «Кэрол» является одной из лучших. Также здесь было много показано французских фильмов в конкурсе, но они все, в общем-то, не стоят внимания, к сожалению. А мой любимый французский фильм Каннского фестиваля «Любовь» Гаспар Ноэ показывался вне конкурса в ночное время и собрал исключительно отрицательные отзывы, что тоже является для меня некой загадкой, потому что мне кажется, что это очень по-своему необычный, но, с другой стороны, продолжающий предыдущие картины Гаспара Ноэ, но только еще более нежный и ранимый, как ни удивительно, хотя все обещало, что его фильм, который называется «Любовь», будет еще более агрессивным и яростным.
Бориса, российских картин в конкурсе нет, но российское присутствие, российские темы хоть как-то ощущаются в Канне?
В этом году минимально два российских фильма представлены в студенческом конкурсе «Сине Фондасьон». Также можно назвать картину «Три воспоминания о моей юности» французского режиссера Арно Деплешена, показанную в «Двухнедельнике режиссеров», где герой Матьё Амальрико вспоминает, как он ездил в конце 80-х в Советский Союз, в Минск, и эта глава называется «Россия». Пожалуй, этим все российское присутствие в Канне в этом году ограничивается.
Спасибо, Борис. Это был кинокритик Борис Нелепо о Каннском кинофестивале, который завершается в воскресенье. Еще одно важное событие недели проходит сейчас в Вене. Это финал песенного конкурса «Евровидение». В Вене находится наш специальный корреспондент Елена Рыковцева. Елена, добрый вечер. В связи с прошлогодней победой Кончиты Вурст в России конкурс «Евровидение», невинный конкурс, неожиданно перешел в какое-то такое политическое измерение, духовные скрепы против растленной гейропы. Сейчас отголоски вот тех прошлогодних скандалов слышны или все уже угомонились?
Понимаете, я сейчас в Вене, где никаких российских скандалов вообще не слышно. Российская делегация безупречно, точно так же, как все остальные, болеет и за своих, и за чужих. Здесь действительно кажется абсолютной дикостью любые скандалы, связанные с Евровидением, потому что вчера я была на прогоне финала Евровидения, то есть я полностью посмотрела финал, и я была потрясена ровно тем, как все, весь зал дружно, с криками, с воплями, вы совершенно не можете понять, кто из какой страны, как они болеют за каждого. Конечно, есть очень яркие номера, когда понятно, очевидно, что это лидер, тогда зал, конечно, взрывается чуть больше, но в принципе ровное, прекрасное, спокойное отношение к той же Полине Гагариной, встретили ее тепло. Я специально вот таким вот вооруженным глазом и ухом слушала, как ее встретили. Ее встретили прекрасно. То есть все, что касается скандалов, связанных с Евровидением, это нужно вернуться в Российскую Федерацию, только тогда их ощущать. Здесь этого совершенно никак не чувствуется.
Елена, что еще было примечательного во время вот этих последних концертов и прогонов?
Вы знаете, для меня абсолютно превосходит и доминирует техническая часть, техническая эффектность этого шоу над качеством песен. Вы знаете, это такое потрясение находиться в этом зале, вот до чего дошел этот концертный прогресс, как это делается великолепно, со всех точек, с компьютерной, с инженерной. Невероятное, невероятное совершенно шоу, и я вот с этого момента, как я побывала уже живьем на таком концерте, поняла, что его совершенно невозможно смотреть по телевизору, потому что мы смотрим тут же все это на плазмах, это совсем не то. Это большие портреты, это камеры выхватывают крупные планы исполнителей, а когда вы сидите в зале, вы видите воочию всю эту навороченную, все эти технологии, и вы слышите реакцию, и, конечно, для вас это получается, что вторичными становятся собственные песни, а первичным становится как здорово обставлен технически этот конкурс, как он хорошо оформлен. Но это чисто, вот вы знаете, это чисто живое такое впечатление, которое совершенно невозможно получить по телевизору. Я понимаю, что это небо и земля, телевизионная картинка и наши живые зрительские реакции в этом зале.
Спасибо, я благодарю специального корреспондента Радио Свободы в Вене Елену Рыковцеву, а программа «Итоги недели» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.